пока Белковский отдыхает, по субботам после 12 часов Алексей Нарышкин с программой «Изнанка». «Изнанка профессий».
В эту субботу гость программы «Изнанка» – картограф Никита. Кому нужны их карты, если есть Google Maps и Яндекс.Карты? Почему дальтоник не может быть картографом? Что не так со школьным курсом географии?
Программа «Изнанка». По субботам после 12, пока Белковский отдыхает.
Легко ли быть молодым? Представляем новый номер журнала «Иностранная литература» в программе «Вот так» в эту субботу после 15 часов. У нас в гостях главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Ливергант. «Вот так» в субботу после 15 часов.
«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
С вами Алексей Нарышкин. Здравствуйте. Это программа о профессиях. Мои гости – самые простые люди, и за редким исключением они выступают анонимно, чтобы ответы были честнее, чтобы избежать возможных последствий со стороны работодателя или знакомых. Сегодня у нас новая специальность – картограф, и мой гость – Никита. Добрый день.
Добрый день. Я занимаюсь картографией. Мне 35 лет. Сейчас мое увлечение картографией стало больше хобби. Я работаю на себя.
Вопрос, который мне первым делом пришел в голову. Когда есть у нас Яндекс.Карты, есть Google Maps, чем занимается картограф, почему эта профессия еще не умерла?
Потому что карты надо постоянно обновлять. Мир меняется, и постоянно надо мониторить изменения, вносить изменения, совершенствовать методы сбора информации, анализа. То есть, как в любой сфере, надо постоянно развиваться.
Мир меняется в каком смысле? Вот, например, меняется, развивается город. Разве это не машина каким-то образом там достраивает дома, улицы продлевает?
Нет. Во-первых, меняется природа. То есть в задачи картографии входит именно обеспечение, картирование изменений параметров окружающей среды, будь то гидрография, будь то леса, моря, океаны и так далее. То есть сфера картографии – это работа с любыми пространственными данными. Как говорил известный классик, правда, про географию, что задача географии состоит именно от геологии до идеологии. Да? То есть она работает и с геологией, и с идеологией, и практически со всеми сферами знания и отраслями народного хозяйства, где нужно работать с пространственной информацией.
А тогда мне, пожалуйста, опишите рабочий день картографа.
Я в 2008 году устроился в картографическое издательство. Оно выпускало карты атласа для средней школы. Это вот такая классическая, практически до цифровой революции картография. Вот. Я прихожу и сажусь, соответственно, за свой стол. Я инженер-картограф. Есть там две градации. Это инженер-картограф, он исполнитель. И инженер-редактор, он дает советы. Ну, фактически, как у журналистов.
Есть журналист. Венедиктов ваш, собственно.
Да, вот есть вот редактор Венедиктов. Вот. Мне дается задание создать такую-то карту в такой-то проекции с такими-то данными.
Вот опять же, смотрите, у нас, мне кажется, система школьного образования достаточно консервативна.
Конечно.
Почему вы сидите, приходили наверняка каждый день на работу и писали новую карту? Черт возьми, атласы лет 20 назад или лет 10 назад, они, наверное, были примерно...
Если мы говорим о физической карте мира, то да, там изменения минимальные. А если мы говорим об экономической географии, то каждый год у нас новые показатели.
А это тоже картограф?
Да, это экономическая география, это карты соответствующие, плотности населения, расположение производственных центров и так далее.
Тогда давайте мы шаг назад сделаем. Объясните мне, неучу, какие карты может составлять картограф? Какого
Любые.
Рода? Любые, кроме игральных.
Кроме игры. Географические. Любые географические карты.
Ну, географические, экономические.
Именно географические имеется в виду, что это образная модель местности, положенная на координатную основу.
Ага. А еще какие-то вариации есть? То есть, какие данные мы можем положить на
Любые данные, которые имеют положение в пространстве. То есть, география, там, секс-шопов в Москве. Пожалуйста.
Такая есть.
Можно вполне сделать.
Тогда мы плавно переходим к следующему вопросу. А сколько, например, стоит сделать вот такую вот карту? География секс-шопов Москвы.
Достаточно взять данные, там, допустим, есть открытые данные OpenStreetMap. Ну, это не полный данный. То есть придется работать со многими источниками. Из них это OpenStreetMap, это свободная карта. Есть данные, которые выпустил департамент информационных технологий города Москвы. Там тоже можно определенную информацию почерпнуть. Можно что-то купить у коммерческих поставщиков. В итоге мы все это сливаем, нормализуем.
То есть мы смотрите, мы получаем...
Сбор информации.
Сбор информации. У нас карта Москвы.
Просто, да, мы просто сервис. Собираем базу данных. Угу. То есть мы собираем, сначала мы делаем обзор, ну, как обычно при работе, сначала обзор источников. Угу. Дальше мы смотрим, как эти источники можно использовать. Собираем эти источники, анализируем. Делаем нужные выборки, соответствующие там, с техническим заданием. И дальше мы можем, это может работать в какой-либо там, автоматизированной системе без визуализации. Uh-huh. А можем, в принципе, визуализировать для менеджеров, для других заинтересованных лиц.
В каком виде вы вот эту карту секс-шоп в Москве выпускаете? Я заказчик. Я от вас что получаю? На флешке или напечатанное?
Вы можете получить в любом виде. Вы можете получить в виде базы данных, где будет, соответственно, широта, долгота и, соответственно, название этого секс-шопа и его какие-то характеристики. Вы можете получить, это будет дороже стоить, именно в виде веб-карты, где вот эти секс-шопы будут показаны определенными точками, маркерами, они могут там кластеризоваться, то есть там одна точка может составлять несколько объектов, но это уже частности. Вы можете получить визуализацию в виде бумажной карты. То есть все, что вы захотите, вы получите, любой каприз за ваши деньги.
Хоть убейте, я все равно не понимаю, зачем нужен картограф, если сейчас я могу в поисковой строчке того же Яндекса или Гугла написать «секс-шоп Москва». И мне все эти точки продажи товаров для взрослых, они выдадутся на экране.
Безусловно.
Зачем мне вы, зачем мне тратить деньги, если в интернете
безусловно,
я получу это бесплатно?
Безусловно. Вы воспользовались картографической базой данных и Гугла, и Яндекс.Карт.
Компьютер подумал.
Это все сделали люди. Это все сделали картографы Яндекс.Карт. Это все сделали картографы Google Maps. То есть вы воспользовались этими данными. Обычно вот эти услуги заказывают именно организации. То есть вам, как обычному пользователю, этого не нужно. А организации именно нужно иметь подтверждение, то, что эти данные валидны. Да? То есть, допустим, какая-то государственная организация, она специально, она не использует данные свободного OpenStreetMap, она не использует Яндекс официально. Она заключает договор с поставщиком данных, и поставщик данных отвечает за само содержание.
Валидные, в смысле, работа?
Да, валидная. Угу. То есть, если какая-то ошибка, с него спросят.
Сколько за такой проект картограф возьмет денег заказчика?
Это достаточно сложный вопрос, потому что на самом деле... Если мы рассматриваем модель организации, и я как картограф наемный сотрудник, то оплата картографа сейчас достаточно минимальна. То есть вполне нормальная как бы, ситуация, когда человек закончил профильный ВОЗ, тот же там МИИГАИК, и работает за 30-40 тысяч рублей. Если вы откроете там небезызвестный сайт поиска работы HeadHunter, то ваш потолок будет 60 тысяч рублей. Притом 60, а 80 тысяч, это вы будете совмещать несколько значит, позиций, работать с престижной компанией по 12 часов в день.
Но это высшее образование обязательно картографа.
Все зависит от вашей занятости. Если вы собираете информацию и заносите эту информацию в картографическую базу данных, вам не нужно именно высшее образование.
Вы слушаете «Эхо Москвы», это программа «Изнанка». Мой гость сегодня Никита, работающий картографом. Рабочее место картографа – это офис всегда?
Да, ну, это офис, либо это полевые какие-то мог быть исследований.
А вот такие ребята в желтых жилетках...
Это которые... геодезисты.
Это геодезисты.
Это смежная специальность. А разница между геодезистом и картографом такая же, как разница между лингвистом и журналистом. То есть геодезист обеспечивает математическую основу карт, карты, именно систему координат. Вот, то есть они могут составить топографический план, померить какие-то параметры, вот, но они какие-то тематические продукты не будут выдавать.
Но вы можете взять данные от геодезиста,
да,
и как-то,
да,
там наложить это на карту или карту доработать.
Да, используя их гео под основу, то есть основу геодезическую, я могу наложить свою информацию.
Какая у вас оценка была в школе по географии?
У меня оценка была 4. Во многом, в общем, поставлено незаслуженно, потому что я единственный человек, который отвечал на географии, но тесты я проваливал, я одну-две ошибки делал в тестах.
То есть слишком много знали.
Ну, наверное. Я, когда читаю ЕГЭ по географии, у меня сразу я могу доказать сразу несколько позиций.
Сложно с вами.
Да, и поэтому я тесты проваливаю.
О чем мечтали в детстве? Мечтали ли стать картографом?
Я на самом деле шел на исторический факультет, вот, но посмотрел объявление, что можно поступить на специальность географии. То есть учителя географии и биологии. Так как мои родители достаточно часто путешествовали, мне эта вся тема нравилась, я достаточно, ну, таких с ранних лет уже умел пользоваться и компасом, и картой, и я поступил на географический факультет. Там был достаточно хороший преподаватель по картографии и топографии, который выпустил достаточно такую большую плеяду именно картографов. То есть люди пошли именно в сферу картографии. Вот. Дальше моя, как бы, соответственно, профессиональная карьера пошла в область, соответственно, палеогеографии. И
это
я...
Что это такое?
Палеогеография – это, соответственно, именно природная история разных, как бы, исторических... Ну, это история Земли, да? Mm-hmm. То есть, есть история, допустим, человеческая, да, когда есть у вас какие-то архивные материалы, есть археология, а есть история изменения природы именно земной сферы. То есть, условно говоря, там, мы, если говорим о палеогеографии, это в основном имеется в виду изменение климата, изменения, соответственно, уровня моря, изменения растительности вперед истории Земли.
А картограф – это та специальность, которая у вас в дипломе?
У меня в дипломе специальность учитель географии и биологии.
А сложно ли потом из учителя переквалифицироваться в картографа?
Это смежная специальность, и географ считается профессиональным пользователем карты. А также географы могут создавать карты. Вот. Но, в принципе, если я пойду работать в профильную организацию, и у меня будет диплом географа, меня с такой же радостью возьмут даже без диплома картографа.
А на каком уровне, по-вашему, сейчас преподают географию в школах? Вот если бы вы были, не знаю, советником или заместителем главы нашего профильного ведомства Васильевой, и вам бы поручили, например, что-то переделать, если нужно, в курсе географии, требовалось бы вмешательство?
Конечно. Потому что география – это один из предметов, наряду с историей, который рассказывает о жизни страны. О ее территориях, о ее ресурсах, о ее традициях, в том числе там малых народов и так далее. Вот. А, к сожалению, сейчас география, ее преподают в школе все меньше и меньше, практически не сдают единый экзамен. И я бы все-таки стал возрождать этот предмет. И той же Васильевой я бы посоветовал возродить предмет, поскольку, ну, воспользовался бы таким термином, как патриотизм. Да? То есть это уже, то есть знание о своей стране, как бы, позволяет ребенку понимать и любить природу этой страны, вот, там, допустим, какие-то там города, какие-то.
Это интересно. То есть география, по-вашему, такой же скрепный предмет, скрепоносный, как и нет, история.
Нет, он вполне может быть идеологическим, и в СССР он был во многом идеологически обусловлен, в том числе, как любой предмет. Вот. Действительно, он формирует представление о стране, это действительно не зря же существует русское географическое общество, который утвердил президент нашей страны.
Там и Путин, по-моему,
да, да, он учредитель, да. То есть это достаточно такая вот серьезная тема.
Какие еще могут быть предложения по усовершенствованию системы преподавания географии?
Могут быть следующие моменты обозначены. Во-первых, все, что касается раздела «План и карта», шестой класс. Там есть раздел по созданию карты, ну, от руки, да, то есть при помощи глазомерного плана. Вот. Сейчас есть такой сервис OpenStreetMap, и который позволяет реализовать вот этот учебный процесс в цифровом виде. Вот. Также в федеральном стандарте образования есть понятие...
То есть мы с вами говорим о том, что в школе, как только география появляется у тебя в учебной программе, мы получаем вот эти контурные карты и что-то рисуем.
Да, это да? Вот мы...
Границу России,
да, области. Мы работаем в рамках классической картографии. В принципе, сначала дети должны все попробовать руками.
А это вот можно сказать про школьников, что они юные картографы, если
да,
они
да, это наносят. Да, да, в шестом классе есть, соответственно, тема планы карты, и в рамках этой темы можно использовать тот же сервис OpenStreetMap и откартографировать свой район. Дальше в более старших классах есть требования федерального стандарта образования, что учитель может использовать геоинформационные системы. Вот. И, соответственно, использовать, ну, фактически цифровую картографию. И используя вот эту цифровую
картографию. То есть те же Яндекс и...
Да, тоже Яндекс и Google. И использовать тот же Quantum GIS. Вот. И школьники могут формировать вот эти карты в цифровом виде. И оперировать.
А им это нужно и зачем?
Это им нужно,
поскольку... То есть, какой они навык приобретают от этого?
Навык в области информатики. Геоинформатики. Есть целый раздел геоинформатика. Навык работы с базой данных. Аналитика. То есть, человек, который получает эти навыки, в принципе, делает первый шаг для работы в области IT.
То есть, по-вашему, можно было бы это в обязательную программу включать и даже не в факультативную?
Надо готовить учителей. Они, нынешняя подготовка учителей не предусматривает изучение геоинформационных систем.
Ну, вы же знаете геоинформационные системы.
Это плод моего самообразования.
То есть это надо вот как раз процесс преподавания там еще в вузах менять.
Да.
Сегодня в изнанке у нас картограф, его зовут Никита. А как выглядит рабочее место картографа? С чем вы работаете, какие у вас инструменты?
Инструменты, ну, как любой офисный работник, монитор, компьютер, мышка. Я работаю со специализированным программным обеспечением. Это я могу перечислить. Есть закрытые программные продукты. Это продукты компании SRI, STMAP, то есть MapInfo.
Вот. А закрытые, в смысле, они платные?
Они платные, и исходный код их закрыт. И, соответственно, есть продукты с открытым исходным кодом, Quantum GIS. То есть, если у вас стоит задача создать карту, то я советую сразу обратить взоры именно в сторону Quantum GIS, поскольку он бесплатный.
Если я хочу просто заказать карту, такую печатную большую, может быть, даже она будет про некий вымышленный регион, а как мне найти картографа? Вы передо мной сидите, это понятно, а кроме вас?
Есть специализированные сайты. То есть, есть такое сообщество gislab.info. И это сообщество посещает большинство картографов. Вы заходите в форум, и там есть раздел о работе, где вы предлагаете, соответственно, заявляете, что вам нужно создать карту. И получаете отклики. А дальше есть, соответственно, в группе Facebook, соответственно, такое вот сообщество называется «Бытовая картография». Там тоже вы можете дать объявление. Также вы можете дать объявление на любых профильных площадках объявление о работе.
Ну, то есть картограф вполне может быть фрилансером, да?
Да,
и
да.
Работать сам на себя, ему не нужен никакой ни офис, ему не нужны напарники.
Нет, как журналист. Журналист тоже может быть фрилансером.
А сколько длится рабочий день у картографа?
Все в соответствии с ТКРФ. Если вы фрилансер, вы свой как бы график не нормированный, а так все в соответствии с ТКРФ 8 часов в день.
Правда ли, что у картографа должно быть очень хорошее зрение?
Ему не обязательно иметь хорошее зрение, но он должен очень хорошо различать цвета.
Угу. Для чего?
Потому что любая легенда, то есть именно обозначение на карте, это достаточно большая палитра цветов. И чувство цвета, и также какое-то художественное образование, в принципе, приветствуется.
То есть дальтоников не возьмут?
Нет.
Как интересно. А это, получается, прямо в институте могут отсеять?
В принципе, да.
Какие еще характеристики у картографа должны быть обязательно?
Внимание.
Характеристики, умения.
Да, внимание, усидчивость, соответственно, въедливость. То есть все характеристики человека, который собирает информацию и занимается аналитической работой.
О чем мечтает взрослый картограф?
Найти хорошую, интересную работу.
Картограф работает сам на себя. Мечтает ли он о собственной компании, где будет у него куча подчиненных, и все будут сидеть как рабы, писать карты, а он только будет как кукловод над ними?
Нет, нет. Найти интересный проект в области какой-то фундаментальной науки, и им заниматься. Например, проект, допустим, изменения там, площади лесов. Да, то есть какие-то вот такие базовые вещи, которые, в принципе, картография всегда и выполняла.
А можете вспомнить вашего самого нетривиального заказчика, такого интересного, который вот, не знаю, предложил вам что-то на примере вот этой карты секс-шопов Москвы?
Сложно сказать. Я так сразу бы не вспомнил.
Что в основном заказывают, если обращаются к картографу, какие-то карты? Если мы говорим не про атласы, которые вы делали в
начале карьеры. В основном, в моем случае, заказывали мониторинг. Да, это я работал в организации. То есть, это мониторинг, соответственно, это пожары природные, да, то есть, при помощи космической съемки. Это мониторинг наводнений. Вот. Я работал в составе организации, я сам на себя тогда не работал. Вот. То есть это работа с космической съемкой, их интерпретацией.
Опять же, не понимаю, почему нет системы, может быть, ее нет только в России, которая данные из космических зондов автоматически переведет на карту.
Есть, есть.
Именно... Зачем нужен тут Никита? Лишнее звено, по-моему.
Здесь я выполнял именно человека, который следит за работой этой системы. За адекватностью ее работы, а также
проверяющий,
а также занимался именно в том числе и аналитикой.
То есть, в принципе, эти процессы можно автоматизировать?
Не все.
Перенос адаптации данных со спутника
на карту. Дело в том, что создание карт до сих пор не автоматизировано. В основном сейчас карты создаются на основе, такое страшное слово, данных дистанционного зондирования Земли. ДДЗ.
Ничего звучит.
Это космическая съемка и аэрофотосъемка. И на основе этих данных в основном создаются современные, в том числе навигационные карты, которые на Яндексе и на Гугле. И из-за того, чтобы в Индии есть, там присутствует определенный диппинг, то есть там, соответственно, люди за небольшую плату соответственно, картографируют, не имея высшего образования, даже толком, не знаю, там, букв алфавита, в принципе, сама картография возникла до появления письменности, да? Вот они цифруют дороги, цифруют дома, вот, и, соответственно, создание автоматизированной системы нужно вложить много миллиард долларов. И никто, даже ни Google, ни Яндекс, не считает это рентабельным.
Картограф Никита рассказывает в нашем эфире о своей специальности и своей работе. Если вы тоже хотите принять участие в «Изнанке» и поделиться секретами своей профессии, присылайте заявки на электронную почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, из какого вы города. Желательно, чтобы это была Москва. Тогда мы с вами встретимся в нашей студии. Добавьте, пожалуйста, ссылку хотя бы на одну из ваших социальных сетей, ну и два слова про вашу нынешнюю уникальную или, наоборот, не уникальную специальность. Подумайте, а мы пока послушаем новости и рекламу.
Секреты профессии в программе «Изнанка». Представляет программу «Изнанка».
Мы возвращаемся. Алексей Нарышкин здесь. Сегодня в «Изнанке» про профессию картограф. Напротив меня Никита. Мифы про вашу профессию есть какие-нибудь?
Мифы есть. То, что картограф обязательно современный. Рисует. Он делает именно глобусы, бумажные карты. А на самом деле это может быть аналитик, который работает с Big Data.
А страшный сон картографа? Какой он может быть? Бывает ли он у вас?
Страшный сон картографа, когда поехала система координат.
Как это выглядит? То есть, вот опишите ваш этот кошмар.
Что это значит? Это значит то, что вы отметили точки, их зафиксировали, а завтра приходите, они совершенно в другом месте находятся.
Но по последствиям, что это означает, насколько это критично? То есть просто переделывать надо все?
Да, это надо переделывать. Ну, если мы занимаемся мелкомасштабными, ну, карты, которые там имеют большой масштаб, да, то есть те же обзорные карты, которые выпускают в школьных атласах, это не столь критично. Критично, если это навигационная, авиационная карта. Это критично. А вот, если это топографическая карта, которую используют и военные, и пожарные, и МЧС, и вы там неправильно обозначили объект, и в итоге они потеряли время, возможно, для них ценные и определяющие.
Вы говорили про карты, на которых указываются наводнения, в частности. Это же карты, я так понимаю, оперативные?
Да, это оперативные.
Которые сразу печатаются и отправляются
они
куда-то там?
Они не печатаются, они просто непосредственно, используя, соответственно, протокол HTTP, то есть интернет, они отправляются заказчику в режиме реального времени.
Это не какие-то там Яндексы и Гугла, это вот закрытые карты?
Те же технологии, угу. Но только для, соответственно, корпоративного заказчика.
А такие карты можно похитить? То есть вы же отправляете напрямую, и это в интернете, в каком-то просто так не найдешь.
Нет такой потребности. Неуловимый Джо в этом случае никому не нужен. Но вы можете защититься, повесить сертификат и перехватить ваше, соответственно, сообщение будет невозможно. Плюс вы еще можете повесить VPN-сервис. То есть, в принципе, защита вполне стандартная.
Можете ли вы назвать профессию картографа профессией интересной?
Да.
Потому что я просто, когда услышал слово «усидчивость», я представил, что вы над какой-то картой сидите день, два, три.
Это
и
вполне...
не спеша расставляете там какие-то точечки, объекты. Я бы так не смог.
В классической картографии так и было. Люди делали карту годами. Вот если в 19 веке у вас было чернила только, и вы могли годами рисовать карту. Сейчас все гораздо проще. Сейчас есть классическая картография до цифровой революции, да, и есть картография в настоящее время. В настоящее время произошел тот же слом, что и в журналистике. То есть сейчас любой человек может сказать, что он блогер, и выпускать свой контент. То же самое.
Ну, он от этого не становится журналистом, об этом можно долго спорить.
Но... Да. И ему не обязательно заканчивать журфак МГУ. То же самое произошло в сфере картографии. Сейчас всю картографию делают люди, которые не имеют профильного даже географического образования.
Качество страдает от этого?
Качество страдает по содержанию, но для тех прикладных задач, которые они выполняют, в принципе, нет.
Есть ли какие-то байки про картографов?
Байки?
Юмор, может быть, ваш какой-то специфический?
Есть юмор. Например...
Анекдоты?
Например, ну, при Сталине картографы выпустили, соответственно, карту, где было написано вместо «Сталинград» «Сталингад». Вот. И никого не расстреляли.
Что-нибудь еще подобное? Бывают какие-то слеты у картографов?
Конечно, бывают.
Как это выглядит?
Митапы. Ну, приходят бородатые дяденьки в компьютерах и начинают: а давайте мы сейчас создадим сервис, там, допустим, по детским домам. Вот, то есть закартографируем все детские дома там, в ближайшие округи.
А такого нет? Или вы просто в качестве примера?
Да, в качестве примера, да. То есть, или какой-то...
Судя по тому, что вы без бороды, вы на эти встречи не ходите. Или вы там как белая ворона.
Хожу, безусловно. То есть, это в первую очередь люди работают с компьютерами. То есть, это и разработка программного обеспечения картографического, и аналитика, и создание сервисов.
Считаете ли вы работу картографа в России престижной?
Я бы сказал, что сейчас специальность картографа во многом она размазана. Да? То есть она как-то не является целостной. И о каком-либо престиже, в принципе, его нет. В принципе, работа картографа была престижной при советской власти. Более престижной.
Почему?
Потому что была важная государственная задача создания карт. Это и для военных, и для народного хозяйства. Потому что без точных карт невозможно было, в общем, делать определенные вещи.
За рубежом ситуация другая?
Есть мировой тренд, в котором сообщество картографов, оно размывается, как и сообщество журналистов.
Угу.
То есть, не надо заканчивать МИГАИК, не надо заканчивать, в вашем случае, журфак.
Угу.
Любой человек может стать картографом.
Ну, для профессионального сообщества это проблема?
Да, эта проблема заключается в том, что рынок сокращается, и достаточно много выпускников того же профильных вузов, и плюс к ним присоединяются люди, которые не имеют профильного образования. То есть вы, как, допустим, как журналист, вы можете окончить журфак МГУ, работать в ведущих изданиях, но вполне себе не найти работу, и люди переходят в другие специальности. Например, если вы работали именно с цифровыми картами, у вас есть определенные навыки, которые полезны для всей сферы IT. И вы можете пойти работать либо разработчиком, либо аналитиком, который работает с Big Data, либо там, инженером по тестированию программного обеспечения. Да? То есть вы можете уйти в IT полностью.
Напомню, вы слушаете «Эхо Москвы», это «Изнанка», и сегодня мой гость – картограф Никита.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Что близкие друзья говорят про вашу профессию?
У меня супруга, она как раз, у нее диплом картографа.
Вы специально так подбирали? Учились вместе?
Нет, я просто познакомился с ней на работе.
Вот, на слете бородачей.
На работе я с ней познакомился. Вот, и получилось, что у нее диплом картографа красный.
Досуг у картографа, как он выглядит?
А досуг у картографа выглядит в виде походов. Есть слеты того же OpenStreetMap, когда люди берут, соответственно, бумажную распечатку и ходят, в общем, собирают данные о магазинах, о каких-то объектах. То есть, в принципе, это считается досугом.
А к чему картограф стремится?
Повысить эффективность своей работы. Вот, и сделать ее более точной.
А в глобальном смысле? Вот представим, что я какой-то очень богатый человек, и я готов вам много дать денег на вашу какую-то инициативу.
Угу.
Как выглядит вот эта инициатива? Прорывная, непрорывная, наверное, очень полезная для людей.
Создание единой базы данных картографической, которая совмещала все как бы ресурсы, то есть по всем отраслям хозяйства, и это было бы в общественном доступе под открытой лицензией.
Почему этого нет сейчас?
Это так или иначе реализуется государством в виде открытых данных, но какой-то целостной системы, которая есть там, допустим, в Соединенных Штатах, в принципе, этого нет.
Как мерить эффективность картографа? Вот когда вы можете себя похвалить, сказать, что это блестящая работа, когда вы себя ругаете, понимаете, что делали это спустя рукава?
Я один раз взял заказ. Задача заключалась в том, что вот есть такое понятие изолинии. Это линия равных высот, допустим, на топографической карте. И необходимо было вручную между двумя изолиниями, допустим, 20 либо 40, и 40 метров провести третью изолинию вручную 30 метров. Я вручную не стал делать. Я эту работу автоматизировал и сделал за 2 часа. И, соответственно, я в десятки раз увеличил свою эффективность за счет автоматизации.
А если бы без автоматической системы, сколько бы делали?
Ну, несколько недель бы кликал мышкой.
Это же скучно.
Да. Любая серьезная работа, любая инженерия, любая аналитика, она может быть и скучной, может быть и прорывной. Вот. То есть, допустим, вы подбираете материалы под свою передачу и достаточно долго смотрите всякие разделы, это тоже можно сказать, что это скучно.
Считаете свою работу полезной?
В определенном смысле, да.
Ну, приходите ли вы домой с ощущением того, что вы, например, сегодня, ну, почти что мир спасли? Вот такую карту я сделал.
У меня было такое ощущение, когда в 2010 году был именно вот ваш прошлый гость пожарный, он говорил о природных пожарах. Мы как раз мониторили природные пожары и мониторили, в том числе на Яндекс.Картах, мы выкладывали наши данные. То есть наши данные были полезны, и это, в принципе, в определенном смысле грело душу. Ну, единственное, был свой, как бы, своя ложка дегтя, вот, так как у нас сервер падал, и данные не всегда были доступны.
Интересно ли работать, есть ли у вас, на самом деле, опыт работы с государственными структурами?
В принципе, есть.
Жадные, слишком требовательные?
И не то, и не то.
Охарактеризуйте.
Работа с госструктурами, она идет, то есть могут быть какие-то нормативы устаревшие. То есть они работают по инструкциям. И задача, допустим, моя именно на доступном языке именно сделать так, чтобы их работа стала легче, да, чтобы я подготовил те карты, которые они могут понять и которые будут полезны в их текущей деятельности.
Профессиональная зависть у вас есть?
У меня лично нет.
Если картограф завидует другому картографу, то по какому поводу?
Там, я думаю, завидовать особо нечему. Это не балет, никакие там сферы искусства.
Слушайте, ну получается, что картограф, в принципе, да, вот есть картографы, как вы говорите, такие из народа, которые самоучки, а есть картограф профессиональный. И больше никаких градаций нет. Нет тех оттенков, о которых вы говорили применительно к картам. Есть профессиональные, есть непрофессиональные.
Я понял ваш вопрос. Есть снобизм. Вот я сейчас сказал про блогеры, у вас сразу такой снобизм. Блогеры, это еще такая серьезная дискуссия, что такой журналист, что такой блогер. То же самое есть у картографов, особенно старой закалки. Я картограф, а этот мальчик только цифрует и шел бы он куда подальше. Да, есть такой момент.
Как вы можете отличить хорошую карту от плохой карты?
Именно подачей информации, что эту информацию можно читать, и сама информация соответствует действительности.
Что хуже, что лучше, Яндекс.Карта или Google Maps?
Абсолютно одинаковые продукты. То есть немного, там есть определенные нюансы вот, в идеологии, но они ориентированы на массового потребителя и используют примерно те же подходы к созданию карт.
Есть еще много, на самом деле, аналогов.
Конечно.
Есть приложение Maps.me. Кстати, я в путешествиях даже по России с удовольствием использую.
Я как раз в передаче Сергея Слонена рассказывал про Maps.me, про 2GIS, OSM-End.
Зачем они нужны? Яндекс и Гугл?
Чтобы предотвратить монополию. Потому что тот же Яндекс, допустим, вам не нравится, как он строит пробки, не нравится, что он изменяет маршрут во время движения. Я, например, Яндекс.Картами и Google Maps не использую, поскольку они сильно поумнели, а использую, допустим, 2GIS и Maps.me.
Поумнели в каком смысле?
Ну, например, было время, когда Яндекс.Карты произвольно меняли маршрут движения, который меня не устраивал. Я за рулем, я не могу
применить. Так в ваших же интересах быстрее вас довести в обход пробок.
Его алгоритм был несколько не соответствовал действительности.
Ага, то есть вы опытным путем установили.
Да. Я специально тестировал вот эти навигаторы и понял, что надо брать что-то попроще, какую-то альтернативу. Я всегда использую альтернативу. Я не использую платные продукты, я использую продукты с открытым программным кодом, операционной системой Linux, Quantum GIS, ну и так далее.
Тогда дайте добрый совет. Навигатор, автомобилист, какой должен быть? По какой системе, по какой карте он должен ездить?
Москве, соответственно. Чтобы куда-то поехать, вы открываете Google Maps и Яндекс и смотрите маршрут глазами, где есть пробки. Дальше вы открываете тут же там 2GIS и едете по 2GIS, допустим. Если вы едете за город, то используйте там тот же Maps.me или OSM-End.
Никита, картограф из Москвы, отвечает на мои вопросы в программе «Изнанка». А можно ли, Никита, с вашей специальностью сколотить состояние?
Конечно.
Что для этого надо делать?
Для этого надо иметь подряды от государства. Ну, там есть разные виды бизнеса. В случае Google Maps и Яндекс.Карт, это, соответственно, работа с обычным пользователем и коммерческими, и госструктурами. Вот. Также можно... У нас в основном рынок картографический, это B2G, да, то есть это работа с государством. Работа с бизнесом достаточно минимальна. И она осуществляется с 10 там, основными госкомпаниями. Какого-либо среднего бизнеса практически нет.
А почему?
Рынок достаточно неразвит.
А бизнес как может эти карты использовать?
Например, есть такой раздел в области экономической географии. Ну, казалось, там экономическая география, это что-то в школе, что-то устаревшее. Но есть такой раздел геомаркетинг. А задача геомаркетинга – выявить потенциально выгодные точки для объектов торговли.
То есть, это как прогнозирование получается?
Да. Да, то есть, заказчику дается аналитика. То же самое геомаркетинг используется в сфере недвижимости. Вот, например, Яндекс.Недвижимость, ЦИАН, они все тоже используют методы, которые приняты в геомаркетинге. То есть, они выявляют оптимальные зоны проживания, соответственно, и стоимость.
Самое тяжелое в профессии картографа?
Усидчивая, монотонная работа.
Не понимаю, зачем вы себя на это обрекли?
Любая работа серьезная, она усидчивая, монотонная.
Ну, не любая.
Ну, например, если вы инженер, либо вы разработчик.
Ну, хотя, что я с вами спорю, я не инженер и не разработчик.
То есть, я имею в виду работы, которые связаны с созданием продукта. Если вы создаете продукт, пишите книгу. Тоже вы определенное время потратите за достаточно серьезные работы.
Кому бы вы посоветовали заниматься картографией профессионально?
Я прежде всего посоветовал не поступать в профильные вузы. Вам гораздо проще освоить инструменты создания карт и сервисов, картографических сервисов. То есть быть разработчиком, быть аналитиком в сфере big data, да, то есть анализировать данные, знать языки программирования, Python, R, вот, и так далее, вы в этом случае вы будете успешным. Если вы поступаете в профильный вуз, вы получаете матчасть, но не получаете либо плохо, ну, получаете, ну, вы недостаточно подготовлены в плане использования инструментов по созданию карт и сервисов.
Не идешь в ногу со временем?
В том числе. То есть вы получаете хорошее университетское образование, но не получаете инструменты.
Работать с этим не сможешь. Учителем в школе, да.
Да. Вы сможете работать учителем географии, можете преподавать в вузе, но на современном рынке труда вы будете не конкурентоспособны. Ну, может быть, вас возьмут на 30-60 тысяч. Это ваш потолок.
Ну, какой может быть потолок, на самом деле, если специалист толковый?
Ну, 100-150 тысяч.
Ну, это, по-вашему, нормально для этой работы, для занятости? Да, или это все-таки профессия будет недооцененная?
Я считаю, что, допустим, ряд крупных корпораций, например, крупное архитектурное бюро, фактически в одной вакансии сформирует три специальности, да, и говорит, что мы вот за это хотим именно 70-80 тысяч платить, да, то есть до вычета налогов. Я считаю, что это недостаточно. Плюс видно, что вот такие вакансии сейчас на рынке труда, когда они появляются в конце года, когда нужно срочно сдать проект, и, соответственно, вы, скорее всего, пойдете на тушение пожаров, поэтому вакансии совмещают несколько специальностей.
Ну, вы роль пожарного такого часто выполняете?
Пару раз я выполнял, и как-то больше не хочу.
Ответственность большая или спрашивают потом
много? Надо работать по 12 часов, работа неблагодарная, и как проходит испытательный срок, вас под каким-то благовидным предлогом
избавляется. Ну, 12 часов, кстати, не такой уж плохой рабочий день.
12 часов?
С другой стороны, сидеть так, как вы это описали.
Да, за компьютером. Если вы двигаетесь, Да, если вы, у вас монотонная и достаточно серьезная работа 12 часов, вы за 2 недели выгораете, ваша мотивация падает, работоспособность падает, и в итоге у вас проблемы со здоровьем, ну, все как по классике.
Про рабочее пространство я спрашивал, а вы же, поскольку работаете в компьютере,
да.
Что-то должно вас окружать специальное, что, может быть, поддерживает вот эту рабочую атмосферу?
Все вполне стандартно для офисного работника. Это, соответственно, удобное кресло, которое поддерживает осанку. Это монитор, который, в общем, настроен на теплые цвета. Вот, это хорошее проветриваемое помещение, это возможность заняться там спортом там раз в час, да, условно говоря, потянуться на турнике, то есть все вполне стандартно.
Своим детям порекомендуете эту специальность?
Да.
То есть будет династия целая?
Вполне, но я не думаю, что мой ребенок захочет стать картографом.
Почему?
Скорее всего...
Потому что он будет видеть, как мама и папа пропадают в компьютере.
Да, да, да. Ну, это жизнь покажет. Я не знаю, что будет в будущем.
А сколько вы этой профессии даете лет? Мы с вами заканчиваем с того, с чего начинали этот эфир. Через сколько она умрет окончательно? С учетом развития технологий.
Она никогда не умрет. Она будет просто трансформироваться. То есть, если раньше картограф должен был уметь хорошо рисовать, то сейчас он должен быть очень хорошим специалистом в области геоинформатики.
И это вот как раз история про то, что всякие разные смежные навыки, специальности добавляются к изначальному
картографу. Что-то отпадает, рисовать не обязательно, но нужно быть хорошим разработчиком и аналитиком.
А по рисованию у вас в школе сколько было?
Ой, не помню. Ну, я рисую плохо. У меня черчение очень на 5, а рисую я плохо.
Картограф Никита был у нас в гостях. Если вы готовы рассказать о своей профессии, пишите нам на почту изнанка2019@gmail.com. Кто вы, чем занимаетесь, укажите ваш город. Желательно, чтобы вы были из Москвы. И пришлите также ссылку на ваш профиль в социальных сетях. На сегодня все. С вами был Алексей Нарышкин. До встречи в следующую субботу.
Секреты профессии в программе «Изнанка».